Валерия Артемова. Метод «Триггер-2». Быстрый способ справиться с психологическими проблемами. Вступление. От спускового крючка через пендель к действию. Российский сериал «Триггер» покорил зрителя. Всего за два сезона он успел набрать невероятную популярность, превзойдя в нашей стране даже некоторые голливудские новинки. Почему этот проект со странным психологом в главной роли так всем полюбился? Наверное, потому что показал людям, как много они о себе не знают и какие огромные способности в них скрыты. А может, дело в креативной наглости доктора Артема Стрелецкого, который за один сеанс с легкостью распутывает, казалось бы, накрепко спутанные клубки проблем. Ведь главное оружие дерзкого психолога — триггер. Это по-научному команда, сигнализирующая системе, например, организму, о наступлении определенного события. В переводе с английского слово «триггер» означает «спусковой крючок». Отсюда и аналогия с оружием. При срабатывании триггера система должна получить мощный импульс и сработать. Триггером в психологии может быть все что угодно — слова, жесты, запахи, визуальный ряд. Но человек, как правило, сам не знает, каковы его триггеры и когда они сработают. Предположим, вы просыпаетесь в хорошем настроении, едете на работу, а приезжаете в офис злой, как 100 чертей. Что сработало триггером? Непонятно. Соседская собака, которая на вас залаяла? Незнакомая красивая девушка, которая посмотрела на вас с подозрением? Машина, которая не завелась с первого раза? Двери поезда метро, которые чуть вас не придавили? Триггер — это, по сути, внешний раздражитель, а ваша реакция на него — защитный механизм внутри психики. Он и является основой провокативной терапии. Дело в том, что, зная триггеры человека, можно использовать их двояко. Можно избегать триггерных ситуаций и, соответственно, стресса, а можно, наоборот, умелыми психологическими приемами взводить курок клиента, заставляя его встречаться со своими страхами лицом к лицу и побеждать их. Это и делает провокативная психология, уникальная и эффективная система медицинской практики, в основе которой лежит активное психологическое воздействие при помощи провокации. В арсенале методов провокативного психолога юмор, издевательство, гротеск, гиперболизация, доведение до абсурда, а иногда и откровенное хамство. Именно они выполняют функцию катализатора реакции человека в направлении исцеления. Провокация работает не только эффективно, но и быстро. Так Стрелецкий, вместо того, чтобы тратить десятки сеансов на выслушивание жалоб своих пациентов, избавляет от любых психологических недугов всего за один прием. Правда, при этом с клиентами он не церемонится и использует жестокие уловки, пробуждая в людях желание самостоятельно разобраться со своими мыслями и тревогами, а не прятать свою голову в песок, как страус. Например, пациенту с затянувшейся депрессией провокативный психолог на первом же сеансе запросто может заявить: «Отлично, с тобой ничего не поделать, ты действительно безнадежен. Я соглашусь с тем, в чем ты меня убеждаешь, ты никчемен и твое место в психушке». Обычно после такого отрезвляющего душа клиент начинает бойко протестовать и спорить с доктором о том, что он не безнадежен и у него все получится. Закрепив эффект пенделя, психолог может выписать пациента уже через пару часов. Коротко говоря, провокативная терапия — это своеобразная игра в адвоката-дьявола. Врач встает на сторону проблемы и находит аргументы в ее пользу. В ответ на это клиент начинает защищаться и сам находит выходы из сложившейся ситуации. Специалисты, практикующие провокативную терапию, сравнивают свою работу с действием вакцины. Сначала пациент учится давать отпор в контролируемых условиях кабинета, а затем, выработав привычку бороться, преодолевает свои проблемы в реальном мире. Поскольку методы провокативной терапии довольно жесткие, то психологи выбрали для себя 4 внутренние установки. Может, для собственного успокоения? Первая. Пациент не так хрупок, как он о себе думает. Вторая. Пациент не так сложен, как он о себе думает. Его можно понять и проанализировать. Третья. Пациент обладает способностью решить свои проблемы, даже если сам не осознает свой потенциал. Четвертое. Не все проблемы родом из детства. Опыт взрослой жизни не менее важен. При этом, в отличие от сериала «Триггер», в реальной жизни основным инструментом в арсенале врача чаще служит даже больше не агрессия, а юмор, сатира, гротеск. Психолог учит больного смеяться над своими проблемами и искать в них положительные стороны, то есть, согласно известной пословице, из лимона делать лимонад. Провокативные психологи считают, что человек часто не берет на себя ответственность за изменения, которые могут избавить его от недуга, потому что ленится. Человек думает, что раз он заплатил деньги за сеанс, ему больше ничего не нужно делать. Психолог сделает все сам. Так он перекладывает на доктора свою ответственность. Как правило, такой модели поведения человек придерживается и за пределами психологического кабинета, и в повседневной жизни делает то же самое. Например, найти достойную работу ему мешает сварливая мама или вечно недовольная жена. Достичь успехов злобные коллеги, которые его подсиживают. Бросить курить знакомые, которые постоянно зовут его в курилку отдохнуть. Отказ от ответственности за собственную жизнь часто сопровождается тем, что человек берет на себя чужие обязанности. Он может активно вовлекаться в решение сторонних проблем, запуская свои. Поэтому одной из задач провокативной психотерапии является возвращение клиенту его ответственности за себя, свои поступки и свою жизнь, и часто непривычными методами. Например, в случаях, когда клиент регулярно опаздывает на сеансы, провокативный психолог может сделать то же самое, но не для того, чтобы отомстить клиенту или выразить свою агрессию, а для того, чтобы отзеркалить человеку его собственное поведение. Как правило, провокативный метод используется при лечении неврозов, депрессий, склонности к суициду и расстройств психосоматического спектра и пищевого поведения, а также в терапии, направленной на самоактуализацию, стремление человека к наиболее полному выявлению и развитию своих личностных возможностей и самопознания. Рассмотрим несколько ситуаций из сериала «Триггер» с точки зрения провокативной терапии. Разберем клубок проблем. Каждая история — это, как правило, сплетение нескольких вопросов. Рассмотрим их под микроскопом и сделаем правильные выводы о том, как дальше жить. Первый клубок проблем. Риск, страх, эгоизм, отчаяние, смерть. Беда приходит внезапно. Вот ты только проснулась, понежилась в постели, радуясь солнечным лучам, проникающим через плотные шторы, пошла будить своего маленького сынишку. В такую чудесную погоду надо обязательно погулять. Пощекотались, пообнимались, позавтракали, поиграли с котенком, оделись и пошли в парк. Конечно, взяв с собой любимую игрушку, веселого пушистого медвежонка. А беда уже мчится навстречу. Потом мы спрашиваем себя, почему не срабатывает хваленая интуиция, почему ничто не останавливает нас на дороге, которая ведет прямиком к беде. Нет ответа, кроме фразы обреченного «такова судьба». Ира с сынишкой Ваней шли в парк. На переходе дождались зеленый сигнал светофора и стали переходить улицу. Вдруг сынок вырвался из маминой руки и побежал обратно по переходу, потому что заметил, что выронил свою игрушку. Медвежонок лежал посередине дороги. Когда Ваня наклонился, чтобы его подобрать, из-за поворота на него с бешеной скоростью вылетел автомобиль. Ира заметила его краем глаза, бросилась спасать малыша, но было поздно. Двухтонная машина врезалась в людей. Свидетели вспоминали, что мать даже пыталась сдвинуть руками машину, но мальчик погиб на месте. Даже не мучился, как говорили потом врачи. А Ира потеряла ногу. Теперь вместо нее протез. Водитель джипа оказался пьян. Когда мать так теряет ребенка, погибшего у нее на глазах, она во всем винит только себя. Главным вопросом ее жизни становится, как искупить вину. Ирина становится экстремальным VIP-водителем. Во-первых, чтобы правильно учить вождению других. Во-вторых, возить пьяных владельцев авто до дома, подрабатывая трезвым водителем. цель, чтобы было меньше аварий и, соответственно, трагедий, а пьяных, особенно тех, кто хочет сесть за руль, до сих пор ненавидит. Так в одной из своих поездок, когда развозила по домам обдолбанных мажоров, которые во время пути требовали дать им порулить, она со злостью устроила аварию, врезавшись в дерево. Никто не пострадал, но работодатель попросил ее пройти освидетельствование у психиатра, ведь иначе она всех клиентов может перепугать. Так Ирина оказалась на приеме у Стрелецкого. Если бы она знала, чем обернется ее встреча с провокативным психологом, как он перевернет всю ее жизнь? Сначала они оказываются на гоночном треке, где Ирина, показывая свой профессионализм, хочет нагнать страх на Артема. Но разве провокатора могут испугать какие-то 300 км в час? Наоборот, это он давит на газ, объясняя состояние своей пациентки: «У вас гипертрофированное, уязвленное самолюбие. Вам не нравится, когда вас оценивают должным образом. Хотите, чтобы вами восхищались? Всем вокруг пытаетесь что-то доказать, что неплохо. Вам плохо, когда вас недооценивают. Вы так едете быстро, потому что знаете, вы мне не нравитесь. И своим пьяным пассажирам вы хотели показать, кто тут главный. Они же орали вам: баба за рулем, уйди! Поэтому вы и направили машину в дерево, чтобы хоть как-то их заткнуть. Но это не бывает просто так. К такому поведению вас привела серьезная исходная травма. Вы оказались в замкнутом круге. Сначала хотите нравиться, потом вас недооценивают, потом вы обижаетесь и злитесь, затем делаете то, о чем потом жалеете». То, как Артем выводит Ирину на чистую воду, шокирует ее. Она даже не предполагала заглянуть в себя так глубоко. Железные латы, в которые она сама себя заковала, постепенно начинают спадать. Она испытывает влечение к Артему и поддается ему, ведь вместе с болью он дарит ей и свободу от вины. В момент страсти Артем и нащупывает протез. Так он понимает, почему все ее тело покрыто татуировками, чтобы живую ногу нельзя было отличить от искусственной. Но даже в интиме Стрелецкий действует как провокатор, вонзая свои острые как нож диагнозы. Ты должна сама понять, что травмирована. Вот сейчас твоя нога и есть реальная травма. Поэтому пошла на экстремальное вождение, где есть вероятность убиться. Ты компенсируешь травму, пытаясь вытащить себя за волосы, как Мюнхгаузен из болота. Хочешь доказать себе, что самая крутая. Тебе надо проработать эту травму, чтобы не оказываться все время в ней. И даже не пытайся прикрыть ее внешним успехом. А напоследок провокационный психолог добивает клиентку последней стрелой, пущенной точно в цель. «Хотела со мной переспать, чтобы забеременеть и родить второго Ваню, вместо того, которого не уберегла? Или решила исчезнуть, переделать себя, заменить себя новой личностью, чтобы горе осталось со старой Ириной? А новая Ирина связала себя с вождением, чтобы все были в безопасности. Таков способ компенсировать чувство вины. Ты виновата, но пыталась скрыться от горя за новой личностью». Но и в новом, и в старом обличье ты можешь изменить свое будущее и настоящее. Прошлое должна просто принять. Со своей виной и виной того пьяного урода, которого теперь ты видишь в любом своем пассажире. Так Ирина приняла настоящий ледяной душ провокационной медицины и выжила. Психолог предложил два варианта решения проблемы: или психотерапию в течение 2-3 лет, или начать отношения, которые всего за несколько месяцев помогут возродиться. Стрелецкий напутствовал: надо впустить в свою жизнь человека, чтобы он своим существованием доказывал, жизнь есть сегодня, и даже предложил кандидатуру в женихи своего друга. Что послужило триггером для Ирины, готовой пойти не только в рискованную профессию, но даже на покушение на убийство пьяных пассажиров? Конечно, смерть ее сына. Анамнез истории. С точки зрения провокативной психологии, в этой ситуации было затронуто несколько проблем. Причины стремления к риску, авантюрам. Говорят, что даже существует ген риска. Рассмотрим феномен экстремалов. Что толкает к отчаянным поступкам? Инфантилизм, эгоизм, безответственность? Как справиться с горем и принять смерть? Как уныние может разрушить жизнь? Хотите гонять под 300 км в час? Рулите! Торопитесь на тот свет! Клиентка Стрелецкого Ирина стала Шумахером, чтобы заглушить боль после потери сына. Часто шла на риск, желая покончить жизнь самоубийством, потому что чувствовала себя виноватой. Но что толкает других людей совершать поступки, угрожающие их жизни? Почему человек жаждет страсти, переживаний, волнений? Почему некоторые, бросая вызов тихому прозябанию, спускаются в жерло вулканов, атакуют стены смерти, изнуряют себя марш-броском через пустыню или пускаются в трудные путешествия по горным рекам? Что руководит людьми, лавирующими на кромке между жизнью и смертью? Почему именно в экстремальные ситуации человек проявляет невероятные возможности? Кто не рискует, тот не пьет шампанского? Испокон веков считалось, что стремление к опасности — это благородный поступок. Дуэлянты стрелялись для защиты чести, рыцари сражались за даму, каскадеры падали свыше ради искусства. Оказывается, наш организм не может жить без сладко-горького привкуса риска, состоящего из самых сильных эмоций, интереса и страха. Не может по простой причине. Нам необходима внутренняя подпитка биологическим веществом адреналином, который выбрасывается в кровь только во время волнений. По своему составу это вещество схоже с наркотиком, который в Южной Америке индейцы получают из определенного вида дикого кактуса, чтобы придать себе бесстрашие льва. Ученые доказали, что стресс нужен всем живым существам, как глоток свежего воздуха, и без отрицательных эмоций не выжить. Это было подтверждено даже на лабораторных крысах. Животные, которых держали в экстремальных условиях, пугали, подолгу не кормили, пытали ярким светом по ночам, в итоге жили дольше тех, кого держали в тепле и спокойствии. Достоинство здорового страха в том, что он повышает интенсивность обменных процессов, улучшает питание мозга, усиливает сопротивляемость инфекциям. Только отрицательные эмоции надо почаще смешивать с положительными, чтобы не очень горчило. Теперь остается признать, что каждый из нас герой, только рискует по-своему. Один ползет за победой в горы, другой пускается в любовное приключение, а третий смотрит боевик. В общем, риск — благородное дело, но только тогда, когда заканчивается брызгами шампанского. История знает немало историй о невероятных возможностях человека, проявившихся в экстремальных условиях. Одну из них мне в свое время рассказал доктор медицинских наук Борис Аликринский, известный специалист по авиационной и космической медицине. Это произошло в одной авиационной части. Небольшой транспортный самолет после приземления неожиданно загорелся. Пламя сразу охватило часть салона, где в этот момент находился бортмеханик. Путь к выходу был отрезан. Оставался только один выход — выбраться из горящей машины через иллюминатор. Он ударом ноги выбил стекло и, как был в меховом летном комбинезоне, выбрался через небольшое круглое отверстие наружу. Когда пожар потушили и бортмеханик немного пришел в себя, он, мужчина довольно крупной комплекции, попытался повторить свой трюк с иллюминатором, но не сумел этого сделать даже в майке и трусах. Другая история произошла в Арктике на одной из советских станций «Северный полюс». Пилот, ожидающий возвращения группы гидрогеологов, вышел на льдину полюбоваться бескрайним снежным простором, а в это время к нему сзади приблизилась огромная белая медведица. Услышав скрип снега, он резко обернулся и оказался нос к носу с животным. Пилот помчался к самолету и сходу запрыгнул в кабину, в которую можно было попасть только с помощью специальной лестницы. На другой день пилот упорно пытался повторить свой рекордный прыжок безрезультатно. А этот случай произошел на глазах у группы ученых-психологов. Возле входа в НИИ грузовая машина, тронувшись с места задним ходом, придавила колесом ногу ребенка. Услышав крик, мать, находившаяся поблизости, стремительно подбежала к машине и, приподняв руками кузов, спасла сына. Удивительные силы скрываются в организме человека, если они могут в критической ситуации включить фантастические внутренние резервы. Очевидно, природа, создавая человека, наделила его огромными возможностями, которые ему были необходимы, чтобы выжить. В процессе развития цивилизации эти способности стали постепенно утрачиваться, потому что необходимость их применения возникала все реже и реже. Но в какой-то скрытой форме они все же сохранились.